Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Есть мнение, что счастье жизни в чувствах. В конце жизни с нами остаются наши чувства, реальные или в воспоминаниях. И в настоящем наши переживания, чем они насыщеннее, разнообразнее, ярче, тем полнее мы ощущаем жизнь. Если в справочнике попробовать разобраться в чувствах человека, то можно очень быстро встретить такие названия. Чувства, которые убивают взаимоотношения. Какие чувства убивают человека? Друзья, сегодня мы будем разбираться, когда чувства становятся убийственными. Конечно же, чтобы понять самих себя, мы будем рассматривать литературных персонажей. Вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Вместе с нами ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Итак, Татьяна, ну вот вам слово, да, вообще это вот ваша идея, ваш новый взгляд на произведение Евгения Онегина.
Да, я предложила эту тему, рассчитывая на то, что Евгения Онегина так или иначе все помнят по школьной программе.
Да, конечно.
И когда мы начинаем разбираться с нашими чувствами, какая-то часть нашей личности нам незаметна, неочевидна. Читая произведение, обращая внимание на то, что переживают персонажи, мы подмечаем что-то, что до этого для нас было не столь очевидным, не столь ярким. И вот этот опыт нам помогает подметить, что да, и так бывает и с нами. И я предложила проанализировать, как так получилось, что два друга, вот первое произведение такое крупное, программное русской литературы, а центром его оказывается дуэль, и ненамеренное убийство. В общем-то, происходит такая большая трагедия и дуэли, смерть одного из участников дуэли оказывается таким переломным моментом. Для совсем юного поэта Ленского это, собственно, увял в расцвете лет, в общем, даже не начав жить, погиб. А у Онегина жизнь оказывается, ну, как бы переломленный. И, в общем-то, эта трагедия отбрасывает такой очень неприятный и трагический отсвет на всю его дальнейшую жизнь. И он сталкивается с такой серьезной проблемой. Почему? Вот только начали жизнь два совсем молодых человека, одному еще и 18, не исполнилось, второму 26, и они поломали друг другу жизнь. Почему я обратила внимание на двух юношей, на историю дружбы? Я сейчас наблюдаю за своими детьми, слежу за тем, что пишут коллеги, друзья, знакомые. Смотрите, сейчас наши дети очень увлекаются фильмами, мультфильмами, какими-то юношескими книгами и выискивают образцы для поведения. И очень часто детей привлекают некий такой образец яркий, эмоциональный. Вот мои дети друг другу пересказывают какие-то там сюжеты, и им нравится, когда герой как-то так ярко, эмоционально отреагировал, ответил. То есть для них вот эта вот эмоция персонажа становится неким таким образцом для поведения. Потом, перебрасываясь репликами друг между другом, отвечая друг другу на какие-то такие житейские маленькие ситуации, они так ловко припоминают, да, какую-то цитату, хоп, и ты красиво ответил. Ну, получается, что они немножечко так играют, да, вот в этих вот персонажей. И при этом это вот внутри семьи это все безопасно, да? Братья и сестры, они там между собой в каких-то таких достаточно комфортных отношениях, а потом они выходят ведь с этим багажом, с этим опытом в жизнь. И что получается? Вот давайте, чтобы ну, обсудим такую вот ситуацию Романа, да, ситуацию, увиденную Пушкиным, и мне кажется, что вот на этой вот ситуации с ями на самом деле мы там, родительскую что-то положить в свой опыт для того, чтобы понять и себя, и мотивы и детского поведения, и, может быть, чем-то предостеречь, помочь что-то сделать для них. Вот два друга, два молодых человека встретились у Пушкина. И, поссорившись, тут же один другого вызывает на дуэль, а второй не отказывается. Почему? Это такой общепринятая норма поведения, да, в начале 19 века, так разрешать споры и конфликты, прибегать тут же к поединкам. Если посмотреть на такой исторический комментарий, то Евгений Онегин совершенно друга убивать не хотел. Пистолеты были тяжелые, требовали привычки, даже вот держать его в руках. И по идее Онегин не должен был убить, потому что прицелиться из пистолетов в Александровской эпохе было очень сложно. Я как-то такой пистолет держала в руках, он тяжеленный. И когда дуэлянты стрелялись, отдача была очень сильной, поэтому, как правило, пуля летела гораздо выше, чем хотел стрелявший. Судя по всему, Онегин пытался выстрелить в ноги, но отдача не рассчитался его отдачей, и выстрел пришелся под или там под сердце на вылет, да, как Пушкин написал. Онегин убился. Убивать не хотел. А что, чего хотел Венский? Ну, для него ситуация, с которой он столкнулся, оказалась полной неожиданностью. Вот помним описание Пушкина, он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безнадежно изнывая она вседневно ждет она, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника. То есть вот какой-то вот такой вот набор убеждений, какой-то такой прекраснодушие и вера в то, что мир полон каких-то загадок, что мир к нему дружелюбен, расположен. И вместе с тем, что... О чем он начинает думать, как только он столкнулся с тем, что Онегин потанцевал на именинах Татьяны с Ольгой. Он начинает думать о том, что друг его предал, о том, что девушка ему тоже... Прежде всего он думает о девушке, что только из пеленок уж изменять... научена, и что он будет делать? Он будет стреляться. Две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.
Ну, Онегин не только потанцевал, он осыпал комплиментами Ольгу.
Да, Онегину это было совершенно легко и просто. После Петербурга, где он на балах себя чувствовал своим человеком, где он знал, как ухаживать за женщинами, где он одержал много побед, чем-то поразить молоденькую девочку деревенскую, ему не составляло труда. Ну, собственно, он отомстил, а из его как бы маленькой мести, из его шутки вот вылилась такая реакция Владимира Ленского.
А вот мы можем лучше как-то представить их характер, их внутренний мир.
Ну, вот я хотела бы сейчас спросить отца Сергия, поскольку отец Сергий тоже хотел как-то писать. Вот, батюшка, у вас какое было ощущение, когда вы читали?
А о чем впечатление? Вы конкретно о хотите спросить?
Героев,
о характерах. Mm-hmm. О характерах, вы знаете, у меня сейчас, пока я слушал вас, ваше рассуждение, у меня дозрело определение, которое я все утро сегодня пытался сформулировать, красил с утра сарай и слушал, как прекрасно Смоктуновский читает Евгения Онегина. И вот я слушаю, и там, ну что, вот близкие, понимаете, Пушкин рассуждает, как бы вроде бы от себя, но на самом деле, видимо, описывая Онегина, ну вот близкие такие, вот есть вот родственники, понимаете, их нужно о Рождестве посетить, ну или хотя бы написать, чтобы они целый год больше про нас не вспоминали. Вот. Ну а кто еще есть? Ну вот, ну красавицы. Ну красавицы, они тоже, конечно, хорошо, вот, когда тебя любят, но ну, там есть муж, который на нее влияет. Вообще-то есть мнение света, есть какие-то новые веяния, а женский ум как пух легок, и, в общем, она легко тоже вас предаст и продаст, и забудет. Ой, да любите вы вот того, кто всегда, значит, вот принимает вас таким, какой вы есть, ведь ваши недостатки ничуть его не заботят, который всегда на вашей стороне. Любите, дорогие, самого себя. Ну и все остальное, все остальные события, все остальные их размышления, недаром же и начинаются, да, романсы этого размышления о родственнике, которого нужно ублажать, думая, что когда же все это закончится. Все, весь роман, он как-то проникнут этим, что вот как-то вот любовь, ну, что-то вот она не дает того, чего ждет от нее человек. И вот я слушал, и сейчас вот только, Татьяна, когда вы говорили, я смог сформулировать, знаете, кто это такие? Это потребители любви. Потребители любви. Люди, которые настроены на то, чтобы в любви хорошо, когда любят... В любви хорошо, потому что любят тебя. Ну, своя любовь там, да, тоже, конечно, описывается с восторгом, что это, ну, какая-то там томление... ожидания, переживания, в общем, ну, что, как-то это приятно, но самый главный, как бы, вот, приятный момент, это то, что любят тебя, то, что на тебя люди обращают внимание, на тебя они тратят свои силы, на тебя они настроены, чтобы каким-то образом принести удовольствие, пользу. Вот в таком вот понимании рассматривается любовь. И вот от этого внутреннего устроения такого, когда человек настроен на любовь именно потреблять, и происходит вот такая со временем к 26 годам, да, страшный возраст в ту эпоху, это уже такой взрослый дядька. Это сейчас 26, ерунда, а тогда...
Ну да, уже надо было иметь какие-то достижения, потому что ты уже старик.
Да. Вот к 26 годам один уже присыщен, а другой, что ищет переживание Ленского перед дуэлью, что придет на могилке, у него поплачет, скажет, вот он меня только любил, вот он, ты придешь ко мне. Вот, все вот, как будто люди должны быть настроены на меня, любимого, прекрасного. Вот я центр вселенной, и все должно вокруг меня вращаться. И вдруг, когда оказывается, что эта его любимая девушка, да, Ольга, танцует и обещает второй, следующий танец тоже Онегину, у него вообще весь мир разрушился. Она перестала танцевать вокруг него, а вдруг танцует, знаете, с его другом. друзья вообще как-то и подружки любят как-то сравниваться и играют на этих сравнениях постоянно, чтобы себя как-то подчеркнуть. Да, ну, такое наше, естественно, человеческое такое стремление. И вдруг она его, вот, понимаете ли, заметила вообще в мире что-то другого, кого-то другого, чьей-то там шутки улыбнулась, и с кем-то другим ей было интересно, все, катастрофа полная. Катастрофа такая, что, ну, другого просто выхода нету. Нужно этот отвлекающий фактор нужно уничтожить. И он в сердцах убегает, да, собственно, это же завязка в одном таком небольшом куплете. Он увидел, схватился, оделся и уехал. Все.
Да, отец Сергий, вот это, я по поводу этого одного куплета хотела как раз отметить, что Ленский до этого говорит очень так плавно, связно, он строит очень красиво все свои высказывания по какому-то такому литературному образцу. И вот он некоторое время назад, когда они с Онегиным еще друзья, они сидят просто у камина и рассуждают, и хотя между ними все рождает споры, он говорит: «Я модный свет ваш ненавижу, милее мне домашних рук, где я могу». И Онегин прерывает это высказывание. Опять эклогом. Вот смотрите, он утверждает такое очень сильное чувство «я ненавижу», а при этом ритм высказывания такой совершенно спокойный, и что он ненавидит? Модный свет, а домашний круг ему милее. А теперь вот он столкнулся не с какой-то такой непридуманной ситуацией, не с такой ситуацией, которую он может перевести быстренько на язык стихов, который он любит и который он сочиняет, и который ему нравится. И я уж не знаю, насколько серьезным его поэтом считал Пушкин, но вот Онегин как-то иронизирует над тем дарованием Ленского. А вот теперь Ольга ему реально причинила некоторое страдание. И он говорит: «О, Боже, что слышит он? Она могла». И тут три точки. Он даже не может подобрать слов, что она могла сделать. Возможно, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удар. Вот, все, буквально вот действительно я тут соглашусь с вами, что четыре буквально стиха, и причем они такие сбивчивые, просто поразительное открытие Пушкина. Он подметил, что настоящие события, которые переворачивают нашу жизнь, вот как произошло вот сейчас с героями, они вытекают не из каких-то таких ясных поступков, не из ясных слов, а они вот по отношению к предыдущему поведению оказываются даже вот таким вот парадоксом, да? Дружили, 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 всю зиму ездили друг к другу в гости, каждый день встречались, и было о чем поговорить, и за столом вместе сидели, еду делили, все было вместе, и вдруг раз, одно событие, какая-то вот неясная эмоция, которую я даже проговорить не смог, я ставлю себя на место Ленского, поэт, да, человек, знакомый со словом, сочинявший стихи, там, что-то выражавший словами, а тут у него не находится слов для того, чтобы описать, а что же он пережил-то, что произошло, что случилось. И вот из этого непонятного комка быстренько прыжок, все, две пули, больше ничего. Я вызываю друга на дуэль.
Конечно. Это чувство можно назвать чувством ревности, которое знакомо многим людям, наверное, даже каждому. И это не значит, что человек столкнулся с тем, когда его девушка, ну, как вот на данном примере, с кем-то танцует и улыбается. Но даже детям знакомо, когда они начинают проявлять недовольство в отношении братьев, сестер, говоря, что их больше любят родители.
Ну да, я думаю, что тут вот, так, конечно же, много обертонов у чувства, но вот главное чувство – это, конечно, ревность. И вот иногда люди в такой вот повседневной жизни считают, что, ах, ну раз ревнует, значит, любит. И считают, что это даже, ну, как-то так и хорошо, что там кто-то их ревнует. Но на самом деле ревность – это такое очень губительное чувство, очень... такой неправильный. И я думаю, что вот этот переход от того, что отец Сергий сказал, что любовь такая была собственническая у героев, на самом деле вот этот вот мостик к ревности, он вполне логичен, да, и очевиден, да?
Отец Сергий... Вот где его начало?
Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Проблема ревности коренится именно вот в этом вот потребительстве любви.
Знаете, человек можно... думает, мир ему не додает, что ему нужно больше.
Ему нужно все. Человеку нужно все, понимаете? Одного хорошо, на всех не хватит. Это глубоко очень внутри в человеке сидит вот это ощущение. И никакое разумное объяснение не способно просто взять и выключить вот это чувство, которое... рождается от того, что когда человек видит то, что могло быть его, если он особенно имел на это виды, если он не имел виды, аппетит, как говорится, приходит во время еды, если он видит, что кому-то это оборачивается в пользу, тут же пытается схватить у друга. Да что люди, это настолько весь мир этим поражен, что животные, морские свинки, когда им дают две одинаковых морковки, они тут же бросают свою и бегут смотреть, что там дали другой. Это, ну, вот просто такая традиция поведения. Схватить самое большое. И в человеке точно так же это есть. И если человек вот любовь именно ищет в плане выгоды для себя, как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались, потому что вы сейчас все меня любите, и обратите на меня внимание, вот, тогда, естественно, чуть только переключилось внимание на кого-то другого, это прямая угроза, прямая угроза. Сейчас, чтобы получить я, кто-то получит другой. Две пули, все, решено.
Вот в данном конфликте получается не Онегин, ну, не только Онегин такой отрицательный. Ленский тоже виноват в том, что произошло.
Ой, все хороши, все хороши. Ну, хорошо, Пушкин очень здорово, переживания Онегина, Ленского, так, немножко булавочкой так подколол. Вот он в своем романтизме, вот он, значит, пишет эти стихи «Подули я», там, да, «Стрелой пронзенный». Такой вот, вот как он думал в романтизме. Но мы-то с вами понимаем, говорит поэт, что ничего здесь, никакого романтизма-то здесь нет. Ну, об этом, это я так, к слову. Вот. Он действительно очень так скептически глядит на... такое вот человеческое устроение.
И вот мне в этой ситуации очень нравится то, что романтизм это в тот момент был вот последней модой, пришедшей с Запада. И все восхищались, все даже еще не понимали, что такое романтизм, но все пытались подражать. И Пушкин, которому тоже, которому, когда он начал писать «Евгения Онегина», 23 года, окончил он в 30 лет писать «Евгения Онегина», для него постепенно вот это вот модное западное веяние становится чем-то таким вот, ну, странным, да, чем-то таким не совсем искренним и не совсем точным, потому что вот Пушкин любил именно вот разобраться, а что же на самом деле вот кроется за всеми этими словами, и любил подбирать слова, которые наиболее точно описывают то, что происходит. И посмотрите, у него Ленский, когда говорит о своей любви, ах, он любил, как в наши лета уже не любят, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. И посмотрите, набор слов очень банальный. То есть вот любовь Ленского на самом деле, она такая, ну вот он придумал себе эти романтические розы, он начитался, он очень хотел, чтобы у него в жизни было вот это вот красивое чувство. А на самом деле это некая такая поверхность, он не отдает себе отчета, а что же там на самом деле в глубине. И Евгений Онегин, когда увидел его избранницу, первое, что сказал: «Я выбрал бы другую, когда бы я был, как ты, поэт». И Ленский сухо отвечал и после во весь путь молчал. Вот на самом деле вот эта вот разность между двумя друзьями и конфликт, который привел к дуэли, наверное, вот первая такая вот щепочка, которая, с которой начался выстраиваться весь мост, это вот это вот замечание, что ты выбрал не ту. И тут, конечно, и некая такая неаккуратность Онегина. Не то чтобы даже неаккуратность, а какая-то такая, вроде бы он снисходит до того, что юноша, там, поэт, пускай поэт дурачится 18 лет, да, а вот все-таки к чувствам молодого друга надо бы, было бы и какую-то такую большую снисходительность, что ли, умение сочувствовать.
Они же были заняты только своими чувствами. Ну, где да. Тут, какая тут может быть забота о чувствах другого? Бестактность только может из таких происходить.
А какая они могли
внутреннего
стать
устроения?
Как они друзьями стали? Они такие разные. Онегин хладнокровный, Ленский романтичный очень.
И Пушкин тоже удивляется, что же они такие. Вот два странных, разных, и лета у них. И один входит в тот восторг светом, который, ну, восторг, точнее, человеческими отношениями, из которого уже Онегин вышел с разочарованием. В общем, как две такие противоречивые абсолютно фигуры, да как же они так могли, да, от безысходности вот как будто они соединились и начали. А вот глубинное сродство-то в них есть, вот именно то, что они себя любят. Mm-hmm. Себя любят и озабочены именно вот этим обслуживанием себя любовью других людей.
Мне кажется, интересный момент, вот сегодня прозвучало, что, ну, особенно на Ленском это хорошо видно, он был воспитан на той литературе, которую читал, поэтому такой романтичный. А вот сегодня, кому подражают молодые люди? Что они больше читают?
Ну, наверное, о всех трудно говорить, но я вот знаю, что очень многие дети сейчас увлекаются японской культурой и какие-то такие вот аниме смотрят и читают по мотивам аниме какую-то литературу. Почему-то вот нравится такое вот японское, тоже в этом есть какая-то перекличка с пушкинской эпохой. Одно время нравилась славянская фэнтези, но вот сейчас такое очень серьезное увлечение. Может быть, я не делала каких-то там специальных выборок, я там ориентируюсь на круг чтения моих детей, моих знакомых. Но вот это вот увлечение японским, да, таким экзотическим, странным, для нас непривычным, нравится. Хотя и японцы, мне кажется, вот это аниме создают с учетом не только своих японских таких культурных традиций, они ориентируются на весь мир, да, они преподносят так, чтобы это было как бы отзывалась во всем мире.
Но Лена, вот... подождите, что читают?
Простите, Ирина, вы мне...
Да, да, вот ваши дети, что...
Я по названиям не скажу, но вот тут вот они недавно у меня Миядзаки обсуждали, смотрели его мультфильмы и Тоторо обсуждали. А вот из того, что они читают, ну, они, конечно, читают Льюиса, они читали все «Властелин колец», они все... читали Олди, и вот я сейчас тоже читаю Олди, потому что я поняла, что как бы мой детский круг чтения совершенно вот не налагается, не совпадает, надо бы понять, что они хотят увидеть, что они пытаются для себя найти в этом.
Татьяна, я просто обратила внимание на то, что далеко не все дети, наверное, знают, что такое синдром Стендаля.
Синдром Стендаля, да. Синдром Стендаля – это отравление искусством. Когда искусства вокруг очень-очень много, то происходит какое-то такое вот утомление. Больше невозможно... воспринимать ее произведение искусства. Но на самом деле, вот мы с детьми, когда обсуждали, разговор, такой неформальный, был, они мне сказали, что на самом деле очень многое они просто взяли из наших домашних разговоров, что многое в их восприятии основывается на том, что они слышат и просто воспринимают дома. И я вот сейчас думаю, что почему я сейчас вот летом немножечко так отошла от своей темы русской классической литературы, я хочу приблизиться немножко к их восприятию и понять, а что же они вот из этого нашего общения домашнего берут, почему им отзывается вот вот эта вот литература, что они хотят почувствовать. Вот. Но вот если мы сейчас возвращаемся опять к Евгению Онегину, тогда была точно такая же ситуация. Все чувства были заимствованы, да? Подхватывали что-то из такой вот внешней среды. И если посмотреть на второго участника конфликта, Евгения Онегина, главный герой романа, первый герой русской литературы, такой большой русской литературы. И прежде чем началось какое-то действие романа, он всем объелся. Он уже болен от того знания, которое он почерпнул во внешнем мире, вот то, что европейская культура принесла в русскую литературу. Он болен тем болезнью, которую бы мы сейчас назвали чем-то вроде депрессии, да, и у него нет никакой, его депрессия провоцируется тем, что у него нет какой-то цели в жизни. Вот Пушкин там все время играет, да, на каких-то сравнениях, и говорит, вы бы там не думайте, что я наморал я свой портрет, как Байрон гордо ступает. У Пушкина... И в чем разница между Пушкиным и Онегиным? У Пушкина есть поэзия, есть некое такое занятие в жизни, есть некая такая цель писать, да, создавать произведения, там, как-то себя и как человека таким образом выращивать и зарабатывать на жизнь. То есть Пушкин... в этом отношении от Евгения Онегина отличается кардинально. И что интересно, Пушкин описал, что есть такой феномен в русской жизни, есть человек, только начавший жизнь, и тут же присытившийся, разочаровавшийся, захандривший, ставший холодным таким, невосприимчивым к маленьким радостям, почувствуешь какую-то такую вот бедность, и холодность жизни, несмотря на то, что у него все есть. Вот меня вот эта мысль в последнее время поразила. И вот это с нашей эпохой, мне кажется, это тоже очень созвучно. Нам сейчас, ну, я не знаю, московским детям, во всяком случае, они не видят, чтобы мы прям вот как-то так вот выживали, да? Мы живем, работаем, достаточно спокойно, ну, во всяком случае, вот, ну, как бы в еде какой-то такой вот не нуждаемся, да, и, а дети их там собрать в школу мы можем, да, и даже и съездить, попутешествовать, показать им достопримечательности тоже можем. Вот они у нас вот в такой же ситуации сейчас, как герой Пушкина, как бы не оказались, вот я о чем думаю, что, ну, вот если думать о том, как насытить себя, вот я к мысли отца Сергия обращаюсь, то быстро получишь вот эту пустоту. И надо вот это вот уметь подмечать, что я делаю с тем благом, которое мне дает жизнь. Вот у Онегина все было. Образование он получил, не нуждался, только деньги кончились, тут вовремя подоспело наследство от дяди, вот, пожалуйста, там, деревня. А себя человек применить не может. Как вы думаете, отец Сергий, вы встречаетесь с таким в своей священнической практике, что...
Я бы немножко вот хотел еще все-таки об Онегине сказать, что я бы не назвал это действительно депрессией. На депрессию это совершенно не похоже. Mm-hmm. А вот отсутствие запроса и пресыщенность тем, что, на что запрос был, да, у него вот не возникает нового какого-то интереса. Но, тем не менее, в той... деревенской жизни, которую Пушкин описывает, ведь там проскальзывают постоянно такие упоминания, что это все отчаянно скучно, что это все вот такая вот эта жизнь, она на самом деле, вот эти вот деревенские вечера, да. Там зимние описываются, еще чего-то. То есть это такой вот крик души поэта. Вот он сам-то тоже бывал, да, в деревенских вот этих вот изоляциях. И знал прекрасно, да, но тем не менее Онегин умудряется довольствоваться. С утра он переплывает речку, кофе пьет, с кием играет, еще чего-то читает. В общем, у него есть занятие, он живет такой вот, вот жизнью, он ищет какой-то вот смысл в бытии в своем, но довольствуется тем относительно немногим, к удивлению Пушкина, да, что, которому все это уже, видимо, осточертело, как он так вздыхает при описании скучных вечеров, невозможных дней, как бы скорее бы все, вот, наконец-таки, и пройдет.
Праздник, да?
Ну, нет, не праздник, а именно такая вот монотонная, деревенская, достаточно такая, без ярких событий.
Бесконечный праздник Петербурга, и он легко отказывается от него в пользу деревни.
Да. Ну, вот, понимаете, это... То слово «толерантность», которую сейчас используют достаточно не по ее прямому назначению, это вот именно как раз, когда потребность насыщается и не хватает. Вот не хватает, эмоций не хватает, не возбуждает тех эмоций, те события, которые вот недавно пробуждали.
А как вы думаете, он бы поступил иначе, если бы это происходило в Петербурге? Он не стал бы так поступать наперекор Ленскому, чтобы
вызвать... Ну, здесь, конечно, сыграл момент какой-то вот вторжение достаточно такого тоже эгоистичного.
Мне кажется, что он так
настроено. Эгоистично настроенного от Ленского, да ничего там, никого не будет, да все в порядке, да поехали, да там свои, только посидим там в узком кругу, а там большая компания, И уже от одного этого Онегин зол и хочет отомстить Ленскому. Вот он отомстил, потанцевал, значит, уязвил. Ну, так немножко рассеялся, но ну, оставался бы в Петербурге, ну, так же бы язвил и там. Об уязвленном у нас уже была беседа. Горе от ума.
Какое-то начало вот этих убийственных чувств. Вот эта ревность, может быть, о которой тоже упоминали. Ревность можно сравнить с алчностью. Мы часто говорим, что начало всякого греха, эгоизма и алчность.
Но это действительно так и есть. Потому что когда человек обращает весь мир на службу себе, и при этом он или пресыщается моментально, или страдает от того, что у него это не происходит. Но и в том, и в другом случае он какого-то высокого смысла жизни своей не находит, достойного применения себе самому он не находит. Ну, да, это ему потреблять для бесконечности, Ну, будет он окружен постоянно любовью, вниманием, что думаете, он будет удовлетворен, что ли? Или нет? Начнет сразу искать чего-нибудь нового, потому что одно и то же вот такое вот просто потребление, оно не наполняет жизнь смыслом. Одни сами по себе приятные чувства и удовольствия от потребления, они не дают жизни смысла. Да, это может быть приятно, да, это может затянуть и засосать, но смысла не дает. И если человек чувствует вот эту какую-то нехватку такую, что-то ему там глубин не хватает, и будет и продолжать искать в том же направлении, он обречен просто на печаль, уныние, и начнет утверждать, что мир весь бессмысленный, бытие человека тоже бессмысленно, потому что никакого наполнения от того, что я душу свою напихал в нее все, что возможно было приятно для моего эго, все равно это все смысла не принесло. А почему не принесло? Да потому что любовь, она действует не для нас. Она может действовать в нас только когда мы направлены на другого. Мы ищем дать себя другому. Тогда это дает смысл. А пока ты ищешь потребление, ты не найдешь смысла этого. Но здесь очень интересно, потому что апостол Иоанн Богослов нам говорит, Бог есть любовь. Мы можем уподобляться Богу, когда любовь проявляем к ближнему своему, к тому, кто сейчас оказался рядом в таком прямом толковании Евангелия. Вот оказался рядом с тобой какой-то человек, вот он твой ближний и есть. Вот и люби его, как самого себя. Тогда любовь работает в ее вот нормальном режиме. Не на себя она направлена, не в выгоду какую-то для себя от других потребляет человек, а отдает себя. И точно так же действует и Господь. Вот он себя отдает, он пришел, он воплотился, родился, чтобы себя отдать за то, чтобы человек вновь соединился с Богом, чтобы он жил действительно вечной жизнью с Богом. Он пришел себя отдать. Он оставил таинство Евхаристии, таинство причащения, где себя дает нам. Вот так работает любовь. Она дает себя. Но человек слишком привык к тому, что любовь должна быть к нему, что любовь должна обслуживать человека. Не другим каким-то. Эта любовь должна сквозь него, грубо говоря, проходить и отправляться на другого человека, а должна направленная на самого меня, и все. И вот в этом и смысл бытия. И такое, тут происходит такое вот страшное разочарование, как совне, сколько этой любви не получай и сколько новой не требуй. Все как в мультфильме. Помните, был такой мультфильм про золотую антилопу? Засыпает его антилопа золотыми монетами. Да, он все крикнуть не может, потому что ну, совсем вздыхается. Вот. Вот хоть как его вот так вот засыпь, а все равно не происходит наполнение.
Вот интересно, психологи делят чувства на несколько, в основном это гнев, страх, грусть, радость, любовь. К гневу относят раздражение, обиду, ярость. Страх – это отчаяние, сомнение, застенчивость. Грусть – это горечь, тоска, скука. Радость – счастье, восторг, ликование, забота, интерес, надежда. Любовь – нежность, теплота, сочувствие, блаженство, доверие. И, конечно, вот к этим последним у нас уже другое расположение. Отец Сергий, вот что нужно знать и, наверное, передавать окружающим, особенно молодым людям, чтобы вот эти последние чувства у нас были? Радость и любовь.
Любовь не чувствовать, любовь – это действовать. Вот. И можно то определение, которое дали человеческому чувству, любви, его тоже можно там как-то пытаться и взлеять себе, еще что-то, но это достаточно бессмысленное занятие, потому что чувства, они приходят и уходят. Если нам вернуться к началу, то вы спросили о чувствах, что сейчас вот как-то принято, что именно вот чувства твои останутся с тобой, и ты будешь. Да ничего подобного. Ничего подобного. Дела твои останутся с тобой. Ты в жизни, глядя, вот это дерево я посадил, на нем дети лазят. Вот классно. А это вот я построил, и они здесь живут. Вот здорово. А это вот я сделал этим, а это вот я сделал этим. Вот это вот останется. Воспоминание сделанного. А прочувственное оно приходит и уходит.
Конечно, хороший совет для нас есть в послании филиппийцам во второй главе. Ничего не делайте по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ну вот к этому стремиться, конечно.
Вот Христос пришел по любви. Его все чувства были, все чувства его были, проходили сквозь его любовь. Они были определены, скажем даже вот так, определены его любовью к человеку. И это были чистые, незамутненные грехопадением чувства, не пораженные вот нашим эгоизмом, нашим вот этим вот страхом, что нам не хватит чего-то, что нужно грызть за это место под солнцем. Когда человек всем этим отравлен, да, жизнь его никак Христову не уподобится. А вот если мы ищем любить, соблюдать заповедь, которую нам оставил Спаситель, возлюби ближнего своего. Вот. Если мы пытаемся любить, деятельно любить, не чувствовать, ох, как я люблю людей. Нет, бывает, что и с большим трудом удается сделать другому человеку какое-то доброе дело и не получить абсолютно никакой там благодарности и наоборот какое-то даже и оскорбление, и обиду, но тем не менее любовь, она проявляется в делах. Мы должны останавливаться.
Да, до 49 минут мы уже должны завершить. Татьяна, я вам очень благодарна, что вы снова нас призвали обратиться, ну, помогли обратиться к героям Пушкина. Какой молодец Пушкин, как точно все изображал.
Спасибо большое.
Спасибо.
Отец Сергей, вам большое спасибо. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.
Счастливо.